Предполагается, что когда мы усиливаем что-то и умножаем что-то, радость присутствует. Но вот с наступлением месяца Адар ее нужно усилить, ее нужно увеличить, ее нужно умножить. До какого времени? Не только до праздника Пурим. К этому мы сейчас вернемся. В виду имеется праздник Песах и, разумеется, праздник Шавуот, да, праздник дарования Торы. Осенью есть у нас праздник, который называется Симхат Тора. Он связан с Суккот. Там слово радость подчеркивается. Но нужно как-то понять, о какой радости мы говорим сейчас с наступлением месяца Адар. По сути дела, эта радость должна нарастать от Пурим к Песах, от Песах к Шавуот. Но вы, разумеется, помните, что от Песах до Шавуот есть такой период, который называется счислением по Омеру. И там есть определенные элементы скорби. Да, как будто бы вот в эту цепочку, вот этот период радости, вмешивается что-то, что определенно говорит о скорби. Есть много объяснений. Но удивительным является то, что у нас имеется вот это определение «Весамахта бехагеха». В праздник мы радуемся. В праздник нужно радоваться. Это заповедь, которую мы исполняем. О какой радости мы говорим, то, с чего я начала сегодня, что с наступлением месяца Адар радость нужно умножать. Слово «симха». В русском языке это не слишком чувствуется, может быть. Что такое симха? Это радость, связанная с исполнением заповеди. Есть еще один вид радости, который, разумеется, всем вам тоже известен. Это называется «самеах бехелько». Когда человек доволен, когда человек рад тем, что у него есть. Он понимает, что то, что есть у него, тогда, когда ему, он уверен в том, что ему нужно больше, он хочет большего, мы имеем в виду не только материальные какие-то условия, но, скажем, и те способности, которые есть у человека. Если мы понимаем, что все мы получаем свыше, должна быть вот эта радость. Там в русском языке тоже есть такое выражение, очень важное. Довольствоваться чем-то. Иногда мы при этом понимаем, что за неимением другого, за неимением других возможностей, да, мне приходится чем-то довольствоваться. Но удивительно, что и в этом довольствоваться присутствует слово «быть довольным», ценить то, что у нас есть. Праздник Пурим отличается тем, что радость не является главной составной, скажем, не входит в число главных составных этого праздника. Исходя из того, что мы знаем из свитка Эстер, есть у нас три заповеди, которые мы исполняем в этот праздник. Это трапеза, которая называется в Мегилат Эстер Миште. Там определенно присутствует вино, о котором мы еще будем вспоминать. Вторая заповедь – это Мишлоах Манот Ишлереэу. Это когда посылают изначально мана. Это что-то, что потом будет присутствовать на вот этом, на вот этой трапезе. Да сейчас, по сути дела, в основном это что-то сладкое, то есть мы стараемся, чтобы можно было сказать два благословения, две брахи, но по сути дела не все думают о том, насколько это должно быть оригинально, насколько это должно говорить о том, кто послал вот этот Мишлоах Манот. Вариант с таким идышистским акцентом – это Шалах Монес. То, что всем, собственно, большинству из нас знакомо. Когда мы посылаем что-то нашим друзьям, нашим близким, нужно думать не только о самовыражении, но думать также и о том, что будет приятно человеку, который получит от нас вот это посланное нами. И третья заповедь – это «Матанот ле эвьюним» – это «Подарки бедным». Мудрецы обращают внимание, что «Мишлоах Манот» – то, что мы посылаем друг другу, это в единственном числе. Минимум – это когда мы посылаем одному человеку. Мы уже исполняем заповедь. Практически она выглядит совершенно иначе, в зависимости от того, сколько родственников, сколько друзей, сколько близких есть у человека. Но минимум необходимый – это одно. То же, что касается матанот ле эвьюним, вот эти подарки бедным, во множественном числе это минимум два. Что общего между тремя этими заповедями? То, что мы видим в Мегилат Эстер, то, что является обязательным для этого праздника. Это единство народа. Когда мы заботимся не только о том, чтобы сделать приятное нашим близким, нашим родственникам, нашим друзьям, но и мы также заботимся о тех, у кого нет достаточно средств, чтобы этот праздник отмечать и радоваться. Единство народа в этот праздник является очень, очень важным. Может быть, вы слышали, мудрецы говорят о том, что и в Рош-Ха-Шана тоже принято было в определенных общинах, собственно, и по сей день, тоже посылать друг другу вот ту еду, которая будет на праздничном столе. И подчеркивается, что есть что-то общее между праздником Пурим и между Рош-Ха-Шана. Что общего? Вот это единство народа. Когда человек чувствует себя частью этого народа, чувствует заботу о себе, интерес, который проявляют к тебе. И это действительно важно. То, что мы посылаем бедным подарки, правило это выражается в деньгах, то, что мы устраиваем трапезу, вот этот пир, то, что мы посылаем нашим знакомым, нашим близким, нашим родственникам, то, что будет на их столе, разумеется, имеет какое-то отношение к радости. Почему? Потому что радость – это, вне всякого сомнения, явление духовного порядка. Но всегда это имеет какую-то поддержку, какую-то опору на вещи чисто материальные. То есть это радость для близких людей, это радость для людей, которых я могу не знать вообще, это вот эти эвьоним. Вы знаете, что на языке Танаха, в священном языке, есть несколько названий, несколько определений бедных. Здесь это называется матанотле эвьоним. Что такое эвьон, объясняют нам мудрецы. Это человек, который нуждается во всем. То есть прежде всего, в виду имеется эта категория людей. Где мы видим пиры в свитке Эстер? Великое множество пиров. Начинается, собственно, Магилат Эстер с того, что есть пиры, устроенные царем Ахашверошем. Очень необычный пир, который продолжается полгода. Это пир для придворных, это пир для знати, но также подчеркивается в свитке Эстер, что это пир для народа, это бы очень демократический пир, в котором это завершение, в котором участвуют все. Но удивительно также, что там, подчеркивается, никого пить не заставляют. И каждый человек, помимо того, что он сейчас доступ имеет в царский дворец, он видит всю эту роскошь, он видит все это великолепие, все это богатство, царь Ахашверош, разумеется, это его приказ слугам, заботиться о том, чтобы все получили желаемое. Мудрецы обращают наше внимание на том, что в этом всенародном пиршестве принимают участие евреи. Они называются там иудим. По сути дела, иудим – это колено Иуды. Но никто не делает различия. И Мордехай назван Мордехая Иуды, хотя он из колена Бениамина. И все присутствующие там, все живущие вот в этом царстве, это империя, состоящая из 127 стран. Пиры отличаются особым богатством, немыслимой роскошью, отличаются также тем, что никого не заставляют в этих пирах участвовать, но все хотят в этих пирах участвовать. Удивительно, что и первые пиры, о которых мы узнаем с вами из свитка Эстер, они имеют гибельные последствия. При всей их демократичности сказано, что есть пиры, которые устраивает Ахашвирош, есть пиры, которые устраивает царица Вашти, но заканчивается это удивительное торжество гибелью Вашти. Потому что, желая ублажить своих гостей, продемонстрировать свою власть, свои возможности, царь Ахашвирош царицу Вашти унижает. Очень много говорят толкователи об этом, в чем причина. В конечном итоге все эти пиры это стремление доказать, кто является истинным царем, хотя престол Ахашвирош получает именно благодаря своей жене Вашти. Доказать ему нужно обратное. Но что стоит отметить в том, что касается евреев, которые участвуют в этом в пиршестве? Почему-то никто не обращает внимания на то, что известно всем. С момента разрушения первого храма прошло 70 лет. Известно, пророки об этом говорят, что через 70 лет храм должен быть отстроен, восстановлен. Да, наш народ находится в изгнании, но есть надежда, есть даже уверенность в том, что по прошествии 70 лет мы возвратимся, независимость будет восстановлена, храм будет отстроен. Есть ошибка в расчетах. 70 лет как будто бы прошли. И вот те пиры, которые устраивает Ахашвирош, в знак того, что 70 лет прошли, а храм не восстановлен, разумеется, с их точки зрения, восстановлен никогда не будет. Ну что там есть ошибка определенная. С этим никто не считается. То есть какова точка отсчета? Откуда нужно отсчитать эти 70 лет? Помимо того, что Ахашвирош хочет продемонстрировать свое богатство, свою власть, свою щедрость, особую радость у него вызывает то, что храм не будет восстановлен. Храм в Иерусалиме. Евреи в этих пирах принимают участие. Действительно, вот это 70-летнее изгнание. Оно не является слишком тяжелым, слишком жестоким, слишком как бы оскорбительным. И не только царь Ахашвирош, но также и иудеи в его империи с радостью участвуют в пирах. Мудрецы говорят, что это главная причина тех бедствий, тех испытаний, которые на нас обрушились И то, о чем мы знаем из свитка Эстер. Если мы говорим о пирах, где вино, такое определение кияда мелех, так на царских пирах, это может позволить себе царь. Кстати, толкователи подчеркивают, это желание удовлетворить желание потребности любого участника пира. Никто евреев не заставляет есть запретное. Позаботились о том, чтобы все было как будто бы кошерным. Единственное, некошерной вещью является то, что это радость всеобщая по поводу того, что храма не будет. И если мы вспомним о том, что вот эти пиры называются миште, то есть главным там является вино, то нужно вспомнить также, что в Пурим не только разрешено, но также и рекомендуется пить до опьянения. Мы нигде такой рекомендации не видим, ни в какой из праздников. То есть если человек пьет больше, чем нужно, это исключительно его решение. Ну, и, собственно говоря, вино в праздники и вино в субботу. Для того, чтобы был кидуш, для того, чтобы потом была авдала, то есть не вино само по себе, не до опьянения, а для исполнения заповеди, и это для нас совершенно, совершенно очевидно. Впрочем, мы знаем, что если в субботу или за праздничным столом сказали кидуш, то можно пить вино и дальше. Отдельная браха здесь не требуется. То есть кидуш, он, собственно, включает в себя дополнительные бокалы впоследствии. Сетер Песах это иначе. Это отдельные вопросы. Там эти четыре бокала вина с удивительной символикой, со значением, что стоит за этим. Но удивительно то, что сказано о вот этой рекомендации пить до опьянения, чтобы не отличать, не различать между благословен Мордехай и проклят Аман. У нас возникает целый ряд вопросов. Что общего между Мордехаем и Аманом? Это две противоположности. Это добро и зло. Это милосердие и жестокость. Как можно не отличить одно от другого? Только при помощи вина. А что стоит за этим? Что общего есть между Мордехаем и Аманом? Нужно понять, что история Пурим – это спасение от, казалось бы, неминуемой гибели, неминуемого уничтожения. Это впервые, то, что мы знаем из Танаха, создается вот какая ситуация. Если мы вспомним с вами о том, что происходит в Мицраиме, то там фараон издает указ для своего государства. Это тоже империя. Это абсолютная власть. Там, правда, трехступенчатый план. Каким образом нужно справиться с вот этим народом. То есть фараон уже называет нас народом, хотя сами мы и так себя еще не определяем. В отличие от этого, в истории Пурим мы видим, что гибель для нашего народа в рассеянии, где бы мы ни находились, в 127 странах, подвластных Ахашверошу, уничтожение должно совершиться одновременно, в один день. Об этом заботится Аман. Выбран день. Гонцы отправились в разные концы империи с приказами. Приказы эти были оформлены очень необычным образом, то есть это открытое письмо и закрытое письмо, которое нужно раскрыть в определенный день повсеместно. И казалось бы, что никому не удастся избежать вот этой опасности, этой гибели. История Пурим. Это также удивительное спасение от духовного уничтожения. То есть физически так задумал Аман, уничтожить весь народ. Ему недостаточно того, что он может расправиться с Мордехаем. Для него это никакого удовлетворения он от этого не испытывает. Ему нужно уничтожить народ Мордехая, где бы они ни находились. Кто такой Ахашверош и кто такой Аман? Ахашверош не относится к династии царей, на престоле которых он находится. Я уже упоминаю. Есть разные точки зрения. Некоторые считают Ахашвероша глупцом, другие считают его мудрейшим человеком. В его поведении вы, разумеется, когда мы читаем Магилат Эстер, мы видим признаки и того, и другого. И ума, и невероятной глупости. И желание понравиться своему народу, заслужить одобрение, доверие и так далее. Очень похоже на, собственно, политику современных правителей. И в то же время очень много каких-то поступков, которые вызывают улыбку. В Пурим шпиль, что принято было уже достаточно давно. Ахашвероша, в принципе, выставляли, играли, как классическую роль глупца в царском венце. Есть такой подход. Если мы говорим о том, что праздник Пурим, это чудесное спасение от физического уничтожения одновременно во всех 120 странах. И велено, как мы знаем, уничтожать от мала до велика. Всех, без исключения. И одновременно мы понимаем, что это спасение от духовного уничтожения. Нужно видеть различие между вот этим Амалеком внешним и Амалеком внутренним. И то, и другое представляет собой величайшую опасность. Трудно сказать, где опасность больше, физическая или духовная. Кто такой Амалек? В свитке Эстер это Аман. Сказано, он называется Аман Хагаги. Тут мы должны с вами вспомнить впоследствии историю царя Шауля, которую мы несколько слов нужно будет сказать. Амалек это внук Исава. Мудрецы говорят о том, что известно, даже само собой разумеется, что Эсав ненавидит Яакова. Это его ненависть. Мы видим какие-то признаки еще до рождения этих близнецов Эсава и Яакова. Первым рождается Эсав. Эти столкновения еще до рождения, они продолжаются и в детстве, и в отрочестве этих близнецов. Но явными становятся только тогда, как сказано в Торе, когда дети подросли. Это вражда Эсава. Несмотря на попытки Яакова, мы знаем, после его возвращения от Лавана, после его 20-летнего отсутствия, попытки Яакова каким-то образом помириться, ублажить, иногда они являются успешными, но в принципе это ненависть. Ненависть Эсава к Яакову, ненависть народа Эсава к народу Яакову. Амалек, внук Эсава. Это действительно квинтэссенция вот той ненависти. Для Амалека всегда существует вот это... Такой подход известный. Амалек чувствует, что он не может существовать, если в мире есть также Яаков, есть также Исраэль. По-разному это выражается. Первая встреча, первое столкновение Амалека с народом Исраэля после нашего исхода из Египта, это столкновение в пустыне. Тоже нужно на него обратить внимание. Мудрецы подчеркивают, что в Торе сказано, что это бадерех, в пути. То есть нет у Амалека никаких претензий к нам. Он не опасается с нашей стороны, нет никаких притязаний на его землю, мы не проходим по его территории. Нет как будто бы никаких причин. Существует единственная причина, это ненависть Амалека ко Всевышнему. Но со Всевышним он бороться не может. И борется он с теми, кто избран Творцом. Отдельная, действительно, очень, очень важная, важная тема, но мы не сможем детально как-то сориентироваться с этим. Тогда, после исхода из Египта, это первая реальная опасность. Это военная угроза, потому что Амалек – народ воинственный, народ, который умеет обращаться с оружием, в отличие от сынов Израиля, которые никогда в Египте воинами не были. Вот то первое столкновение с Амалеком, оно удивительным является. Помните, Моше велит Йошуа собрать отряд. Этот отряд Йошуа будет возглавлять. А Моше поднимается на какую-то возвышенность и вместе со всем народом молится. Сказано в Торе, что когда руки Моше подняты к небу, Амалек терпит поражение. Но когда у Моше нет больше сил держать руки поднятыми к небу, ну тогда Амалек одолевает. Была одержана победа. Йошуа побеждает. Благодаря тому, что есть воины, которые ведут битву внизу, и есть Моше, и весь народ, которые молятся, обращаются ко Всевышнему. Есть победа. Но для Амалека это не окончательное его уничтожение. Это только первое вот это столкновение, о котором мудрецы говорят. Раши приводит этот мидраш. Сравнивая Амалека уже тогда, вот в этом первом столкновении, мидраш говорит так. Человек знает, что если броситься в кипящую воду, он погибнет, он сварится. Зачем он это делает? Для того, чтобы якобы остудить эту воду для других. То есть, если кто-то решился броситься вот в этот кипяток, то возникает и у других, у наблюдателей соблазн повторить этот же бросок. Что в этом мидраше? И тогда, когда Амалек понимает, что столкновение сынами Израиля для него будет гибелью, его это не остановит. Почему? Потому что есть ненависть, потому что есть вражда. В книге Шмуэля мы видим с вами, что первый царь Израиля Шауль обязан был, это его назначение, это его миссия, уничтожить Амалека. Он выполняет свои обязанности, но, к сожалению, не до конца. Он, в частности, оставляет в живых Агага. Не случайно вот этот Аман в свитке Эстер, он Аманга Агаги. Он оттуда. Он потомок. И так Шауль оставляет в живых Агага и оставляет также, правда, он объясняет, что это была инициатива народа, оставляет лучший скот. В войне с Амалеком нам велено не оставлять никого. Ни людей, ни животных, ни имущества. Шауль не справляется с этой своей миссией. Давид, как мы знаем, прилагает усилия для того, чтобы исполнить вот эту обязанность, но не он должен заниматься уничтожением Амалека. То есть только Шаулю из колена Бениамина дано было это сделать. И, наконец, в свитке Эстер мы с вами встречаем Мордехая. Это из колена Бениамина. И у него, как мы понимаем, его задача очень непростая. Прежде всего, это испытание духовное. В чем это проявляется? Весь народ, включая иудеев, празднует. Аман не своими заслугами, на удивление заслугами Мордехая, пользуясь. Ну, так как-то вот такая странная ситуация создается. Мордехай спасает царя Ахашвироша от неминуемой гибели. Вместо того, чтобы наградить Мордехая, Ахашвирош награждает Амана. Теперь Аман должен доказать свою власть, свое всемогущество. Ему все поклоняются, кроме Мордехая. Толкователи обращают наше внимание на то, что далеко не все иудеи были довольны поведением Мордехая. Все хорошо, все замечательно, вокруг пиры. Почему ты своим поведением вызываешь гнев Амана? Он царедворец. Все полномочия власти. Вы помните, Ахашвирош передает ему свой знаменитый царский перстень. Это печать. Сейчас у Амана есть возможность издавать указы самостоятельно. Хотела бы обратить ваше внимание на несколько моментов. В Торе у нас есть три заповеди относительно любви. Это любовь ко Всевышнему, любовь определено как «Ваавтадере эха камоха» – любить ближнего своего, как самого себя, и любить пришельца. Есть конкретная заповедь, одна из 613. Ненавидеть Амалека. Почему ненавидеть Амалека? Да потому что его ненависть к нам особо является. У антисемитизма есть разные какие-то проявления, есть разные уровни. Но именно Амалек, до тех пор, пока он существует, он с нами будет воевать. Будет стремиться к окончательному решению, простите, еврейского вопроса. Было на протяжении многих веков. Сейчас мы не знаем генетически, кто принадлежит к народу, который называется Амалек, не знаем. И давно уже не знаем. Но вот идея окончательного уничтожения еврейского народа – это отличительная черта Амалека всегда. Вот есть у нас заповедь – стереть память Амалека. И парадоксально также помнить и не забывать до тех пор, пока эта память не стерта. Это заповедь относительно ненависти. Относительно готовности воевать, потому что выбора тут не будет. Но есть тут еще один парадокс, который вы, разумеется, помните. Есть такое место в Торе. Кияд аль кеска мильхама яшем им амалек. Бедовдо. В клятве Всевышний поднимает свою руку над своим престолом. Относительно того, что война у Всевышнего с Амалеком из поколения в поколение. От нас требуется готовность стереть память Амалека и внешнего, и внутреннего. А по сути дела, справиться с Амалеком может только Всевышний. От нас же требуется действительно готовность выполнить то, что требуется от нас. Все-таки нужно вернуться к тому, с чего мы начинали. Мы радуемся в праздник Пурим, нашему чудесному спасению. Исходя из того, что мы с вами читаем, мы понимаем, что должны благодарить за это прежде всего двоих. Это Мордехай и Эстер, царица Эстер. Должны благодарить их за самоотверженность, за поступки, за поведение, когда они рисковали собой и рисковали также многими, многими другими. В результате это чудесное спасение. Вы помните, разумеется, что во всем свитке Эстер имя Всевышнего никогда не упоминается, ни разу не упоминается. Это не очень необычно, чтобы книга, маленькая книга, но вошедшая в Танах, чтобы там не было упоминания Всевышнего. Говорят нам мудрецы, что везде, где сказано «га мелех», и не сказано Ахашвирош, вот в этих точках, в этих местах нужно видеть присутствие Всевышнего. Но от Мордехая и Эстер требовалось особое, особое самоотверженность. Они видели Творца во всем том, что происходило. Окружающие достаточно много вопросов возникает. Мордехай и Эстер – это они после победы, после чудесного спасения рассылают вот эти письма, свои грамоты с тем, чтобы праздновали вот это спасение, праздновали эту победу. Мудрецы говорят так, что избавление, спасение, оно всегда связано с чува. Чува, как мы знаем, это возвращение буквально, это раскаяние, осознание своих грехов, которые требуют исправления. Прежде всего, это возвращение ко Всевышнему. Известно высказывание мудрецов. То, чего не добились 48 пророков и 7 пророчиц, они все призывали народ к тому, чтобы исправить содеянное, раскаяться, возвратиться ко Всевышнему. Оказывается, удается Ахашверошу и Аману через передачу вот этого перстня, перстня с печатью. И поэтому, когда нам говорят, что есть рекомендация пить до опьянения, чтобы не различить благословен Мордехай от проклят Аман, оказывается, что двумя путями, двумя способами. Благословенным – это Мордехай. И противоположностью этого пути – это Аман, который проклят. Мы приходим к единому результату. Есть раскаяние, есть возвращение ко Всевышнему, есть добровольное принятие Торы, о котором говорят мудрецы. Не случайно тоже такое есть удивительное высказывание. Йом-Кипур. Кепурим. Что общего между Пурим и Кипурим? Йом-Кипурим. На первый взгляд, вроде бы нет. А связь, глубинная связь, она такая. В пустыне, в Йом-Кипур, получили вторые скрижали. После того, как первые были разбиты. Праздник Пурим приняли Тору. И многие, разумеется, осознали, что это присутствие Всевышнего, которое внешне, как будто бы мы не видим. Но это присутствие является самым важным. К сожалению, я не обратила внимания. Попробую, может быть, еще успеть ответить на вопросы. О, это удивительный вопрос. Что было бы, если бы евреи отказались прийти на пиры Ахашвероша? Знаете, ничего бы не было. Потому что сказано, что на этих пирах никого не принуждали. Не принуждали приходить, не принуждали пить, не принуждали радоваться. Но все ринулись туда. Такая честь. Царские покои чуть ли... Ну, сказано, что это правда было в саду. Все это описание удивительное этой роскоши. Но какое счастье! Можно находиться там, куда нет доступа никогда. А сейчас евреи могут туда попасть. Их туда приглашают. За отказ прийти на самом деле не нужно было демонстрации устраивать. Нужно было просто не прийти, и ничего бы не было. Что было бы, если бы на эти пиры отказались прийти? Все вероятности, история праздника Пурим была бы совершенно другой. А как Аман, потомок Амалека, попал в Шушан? О, это вопрос тоже очень-очень серьезный. В этой ситуации то надо было бы, конечно, точнее к этому подойти, но с самых общих чертов. При царском дворе, среди царедворцев, были представители разных народов. Тем более, мы знаем, что царство Ахашвероша, империя Ахашвероша, это 127 стран, это практически весь цивилизованный мир. Неудивительно, что там оказывается представитель Амалека. Но вот карьеру он свою строит совершенно удивительным образом. Начинает где-то среди самых малых, скажем, царедворцев, кончает на вершине. С этой вершины произойдет падение, которым действительно многие должны помнить. Если бы вместо Амана был еврейский царь Мордехай, ему тоже не кланялся. Это удивительная вещь. Мидраш говорит о том, что на одежде Амана был идол. В принципе, поклониться правителю нет проблем. Помните Авраам, когда он покупает пещеру Махпела, он кланяется ему народу, среди которых есть Эфрон, которому принадлежит поле с пещер. Не суть важно, что было на одежде Амана, но Аман вел себя как божество. И по сути дела, поклониться Аману, это значит быть идолопоклонником. Признать, не только признать его власть человеческую, но признать что-то намного более страшное. Хочу вам пожелать и Шаббат шалом, и Пурим самеах. Всего самого доброго.